есть московское университет, и поступил в аспирантуру Института археологии. У меня вместе с моим другом, аспирантом Фурином Зайцем, отправили купить для сотрудников института кошковку. Время было уголовное, все люди собрали последние деньги. Деньги отправили барахло там, какой мог. Вручили нам большую сумму денег, и мы поехали покупать кошковку. Поехали мы в Рязанскую область, не потому что оба ее любили, но и детство прошло в Рязанской области. Рязанскую губернию, вернее сказать, а Шура, будучи аспирантом, уже ездил в Старую Рязань, принаравливался к тому, чтобы катать ее. Мы действительно приехали, и в одной деревне, на берегу Оки, купили картошку. Сельцом. Ну, сравнительно недолго. И первая трудность была с перетаскиванием этой картошки. Потому что продать-то нам ее продали, а вот перетаскивать ее к берегу было некому. А это было необходимо. Мы договорились с самоходной бортой, с капитаном самоходной борты, что он доставит эту нашу картошку в Москву. Но капитан был инвалид, и не было помощницы. Девушка, они тоже картошку таскать не могли, то не хотели. В общем, как его перетащить на самом деле? Те, что он продавал картошку, отказались это делать. У Суры было искривление позвоночника. И тут картошку перетаскивают мне. Ну, перетащить всем там картошку не так легко. Посередине этого занятия, когда я перетащил примерно половину, у меня, извините, на выпало пупочное дно. Это было больно, но мало того, что это было больно, у меня оказалось в дурацком положении. Я снял рубашку, я вообще догола разъелся до пояса, хотя это было уже начало ноября. И пальцами сам вправил себе эту самую грыжу внутрь, запихал, и вот, взял ремень, у меня был офицерский ремень, это был унтером в армии, солдатом, а потом унтером офицером, я выконал, ремень был офицерский. И перетащил его прямо по голому телу, перетянул, значит, грыжу продолжал таскать, перетащили мы всю эту самую картошку, и я перетащил. После этого упал на эту картошку и лежал довольно долго, прежде чем очистить. Ну, дальше надо ее везти в Москву. И тут пробегает старик, капитан, Тибарску, говорит, мотор вышел из строя, починить невозможно. Ну, что делать? Снег идет. Еще снегопад. Правда, легкий снежок, это начало ноября, но все-таки замерзнет, картошка, замерзнет. Ну, в ужасе. Переправились на другой берег и добрались до города Стаска. На пристань пришли, там стоит у дебаркадера пришвартованный белоснежный красавец, теплоход Лазарь Каганович, который готовится выйти в последний рейс, значит, в Москву. Мы пошли к капитану этого теплохода, объяснили ему ситуацию, он говорит, ну, брат, что я могу сделать? У меня не грузовой, у меня пассажирский теплоход, кроме того, это расписание, у меня нет у вас картошку. Говорит, нет, я ничего не могу сделать. Ну, мы начали клянчить, он говорит, знаете что, пока я пришвартован, есть человек, который мне подчиняется, это начальник пристани. Если он прикажет, тогда я с удовольствием. Потому что я вам сочувствую, но я не имею права. Мы пошли к начальнику пристани, изложили ему все, он сказал, мы повторили все очень стойко, все то, что сказал нам капитан. Мы вышли ужасно расстроенные, посовещались и решили, что нужно дать взятку. Определили сумму взятки, 1000 рублей, и кинули монетку, кому эту взятку давать. Несчастный мой злый выпал на меня. Взятку должен давать я. Надо сказать, что я не имел в этом деле никакой практики совершенно. Это был мой первый и последний опыт. Я пришел к начальнику пристани в кабинет, он сказал, это уже было у меня. Я вручил из кармана 1000 рублей, положил на стол. Он спросил, что это? Я сказал, да, мне тупо деньги. Он сказал, для чего вы их принесли? Я сказал, ну вот. Он сказал, как вам не стыдно? Вы что думаете, если вы в Академии наук работаете, то вы человек, а остальные все дерьмо? Ну и все там у меня сказал, несколько университет по моему адресу. Это мне очень хочется вспоминать. И сказал, берите ваши деньги и убирайтесь отсюда. Я взял деньги, выскочил, обложил матом ни в чем не повидному шуру, и сунулся на корточки, на дебаркадере и сидел. Через некоторое время мимо нас прошел начальник пристани. Он так искоса взглянул на нас, но с незадующим лицом прошел мимо, так что не глядя практически на нас. Ну, мы в полном отчаянии. И вдруг, тогда еще не было динамиков, в мегафон орет матрос. Эй, который там из Академии наук, быстро, быстро на борт, сходни убираем. Мы кинулись. На борт сходни действительно убрали, и теплоход «Лазарь Каганович», к вящему удивлению пассажира, не остался войти в Москву, развернулся, пошел в противоположную сторону, пристал к темному берегу Оки, матросы с лопнями бросили сходни и начали швырять наши мешки с картошки на корму. Мы страшно обрадовались, жутко обрадовались, и, значит, оказывается, теплоходу можно давать телеграмму. Я этого не знал, но вот и не сегодня на всякий случай. То есть теплохода можно давать телеграмму. Мы дали телеграмму директору института тогдашнему нашему Борису Дмитриевичу Грекову. Это был замечательный ученый, замечательный ученый. Ну, телеграмму идиотскую, там, 7 тонн картошки плывет, не дам поцелую, там, ну и так далее. Он потом даже удивлялся, когда получал телеграмму. Ну, поехали, картошки привезли. И страшно возбужденные, хотя мы очень устали, помчались, и это дело было вечером уже, картошку поместили в подаус, а мы побежали, узнали, что вечер у нашего института, посвященный новой Октябрьской революции. Мы пришли на вечер, как раз на уже, когда вся политическая часть и прочее кончилась, и был один лапион сплошной. Ну, естественно, что после такой усталости я здорово набрался. А у нас была такая женщина, Татьяна Сергеевна Тасок, это из знаменитого русского дворянского рода Пасоков. Короче, Тасок возводил Екатерину II на престол, был одним из самых активных участников заговора. Тасок, Татьяна Петровна Тасок, друг Герцена, оставил замечательные воспоминания о нем. Пасок и ректор Ешка Тасков был ректором Дерцкого университета, нынешнего Тасковского и так далее. Вот. А по другой линии она внучка Толиверовой. Толиверова — это друг и соратник Гарибальди, детская писательница, которая, значит, ну, человек необыкновенной красоты, и есть портреты сделаны Верещагина, и необыкновенной судьбы. Она проделала с Гарибальди поход на Рим. Когда Гарибальди был арестован, ему грозила смертная казнь, она под видом его невесты прошла в камеру, и там он переоделся в ее платье и бежал. А она осталась в камере, и мы, голландцы, итальянцы, женщины вообще ничего не сделали. Ну, в общем, это знаменитый, прекрасный семейник. Женщина была необыкновенной красоты и чарующей совершенно. Мы с ней очень дружили, но кроме того, все у нее были любимые, естественно, и я тоже. Вот. И вот изрядно напившись, я другой, моя приятница, это была такая жена нашего заместителя директора, археолог, работавшего на Алтае, лидера всего института, высоченного роста женщина, очень добрая, милая такая дорогушка, невозмутимо спокойная. Я ей начал говорить, как мне нравится Татьяна Сергеевна, как значит, я не люблю. Она долго меня слушала, попытывала папироску, потому что они что все правильно, все хорошо, но почему я говорю, что это мне, а не Татьяна Сергеевна. Я сказал, блестящая мысль, и создаю спросил Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, значит, увидев, как он исстанет, сказал, знаете что, Георгий Борисович, только ты домой, проводите меня, пожалуйста. Потому что она боялась, что станет выкинуть там в институте. И то, знаю, в общем, он довольно необычный характер. Я сказал, пошли. Тогда я услышал, как Киселев, а у него был громовый голос, кинулся Лидия Алексеевна, и он был человек высшей степени любознательный, любопытный, сказал, Людасик, здесь что-то будет, так ты за ним. Людасик, это Лидия Алексеевна. Мы пошли. Идем мы по улице, навстречу нам идет человек, очень хорошо одетый, такой не шалевого типа, у меня ковровый воротник, и в руках корзина с цветами. Когда он поравнялся с нами, я вырвал эти цветы из корзины и приходил с цветами сердце. Этот человек застыл, сразил эту мартеллу, сзади раздался громовый хохот Киселева, а верный Татьяна Сергеевна не знает, что делать. Принять от меня цветы вроде удобно, как вам кажется, не принять. Я же этими цветами могу вообще ее поколотить, я вообще не вижу. И сказал, благодарю вас, Георгий Борисович, благодарю вас. Мы пошли дальше, и тут меня развело страшно. И она, бедная, тащила не только цветы, но и меня практически. Наконец, жила она на улице Немировича Данченко, знаете, актерский дом. Вот. Мы дошли до подъезда, она сказала, спасибо вам большое, мы очень вкусняемся, но все хорошо. Нет, Татьяна Сергеевна, только до вашей двери. Да, на пятом этаже. Мы зашли в лифт, и я никак не могу попасть в пятый этаж. Что показал ваш мой этаж, третий лифт? Лифт вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. В конце концов, значит, вышли ее матушка, Вера Сергеевна Сокольничкина, и Иван Яковлевич Бронислав, ее муж, который очень любил, это он был главным художником художественного театра. Вот. И они с удивлением, значит, увидели в сетку лифта, как их, значит, вот жена и дочь с аспирантом, а у меня знали просто. Ночью почему-то катается вверх и вниз на лифте. Но, значит, потом случайно мне удалось попасть в кнопку 5, лифт остановился на вышке, и, значит, все трое дня очень сильно благодарили. Я называю от меня одной из коллег. На другой день, проспавшись, я отправился к Татьяне Сергеевне извиняться. Но, видимо, крайнее смущение, она очень ласково со мной говорила, предложила мне снять пальто, привела меня в гостиную, где вместе с Иваном Яковлевичем и Верой Сергеевной, они стали меня сильно поить чаем со всякими сладостями. А Вера Сергеевна решила развлечь меня, рассказывая различные приключившиеся в ее жизни забавные истории, или, как она их называла, анекдоты. Говорила она на старопетербургском языке, изысканном, стройном, внешне бесстрастном и потому, ну, особенно выразительном. А Татьяна Сергеевна предприняла вообще совершенно неожиданный шаг. Ну, она вообще была человек часто неожиданный, непредсказуемый. Одной из главных реликвий в семье была красная рубашка Джузеппе Гарибальди. Эту рубашку после своего чудесного спасения и заточения в замке святого ангела Гарибальди подарил своей верной соратнице и спасительнице Таливеровой, бабушке Татьяне Сергеевне. И с тех пор эта рубашка хранилась в их семье. Так вот, Татьяна Сергеевна предложила мне примерить эту рубашку, что я и сделал с большой, ну, почтительностью, бережностью и в то же время радостью и гордостью. Ну и смущение мое улетучилось. Я решил тоже развлечь общество и рассказать забавную историю, которая случилась с нами во время недавней картофельной эпопеи. Когда вся картошка была уже погружена, аккуратно накрыта брезентом на корме, и теплоход взял курс на Москву, мы с Шурой отправились в отведенную нам капитаном каюту. Каюты не отапливались, было холодно, но нам было не просто холодно, мы дрожали, нас всех трясло от холода. Вероятно, это была реакция на испытанное огромное физическое и нервное напряжение. Не раздеваясь, только сняв сапоги, мы забрались под одеяло каютных коек, но все равно было ужасно холодно. У нас
Осталось мешков 15 пустых, мы распределили их, накрылись головами, не все ворочались, согревались под этими мешками, но под мешками вроде стало потеплее немножко. Но мы так лежали, накрывшись головами этими мешками, голоса из них глухо доносились, и слышно было плохо, поэтому мы кричали друг другу, а вскоре перестали и просто, значит, наслаждались тем, что постепенно становится теплее. Время от времени ворочаясь, когда нам казалось, что мешки сбиваются. А в это время капитан, добрая душа, послал нам горничную с крепким горячим чаем, несколькими ломтями черного хлеба. Ну, а другого в ту пору, во всяком случае, люди моего круга и не видели. И даже с четырьмя кусками колотого неровного сахара. Горничная постучала, но она, видимо, постучала тихо, мы не услышали ее стука. Она вошла и увидела на койках два таких серых, шевелящихся клубка. Она в ужасе завопила. Это мы, конечно, услышали, высунули головы из мешков. Тут она нас увидела, ну и мы благодарили Бога, что она не выронила поднос со всем этим хозяйством. Поблагодарили ее, и выпили чай, съели хлеб, и после этого снова забравшись под мешки, уже согрелись вполне достаточно. Ну вот я рассказал эту историю, но она произвела на слушателей вовсе не тот эффект, на который я рассчитывал.